Короткие рассказы. Проект «Славы». Грин. Александр. Рассказ о странной судьбе. Молодой человек с деловым и сухим лицом сказал: «Мы с вами беседуем целый час, а вы не подозреваете, что я вас встречал раньше, давно, несколько лет назад». «А где это было?» «В Самаре. Посмотрите на меня». Он встал, жалостно опустил углы губ, взъерошил волосы, сунул под мышку салфетку и согнулся, как кланяющийся театру виртуоз, опустив руки по обезьяне. «Суп с лапшой», — пробормотал он, бегая глазами. «На второй голубцы, колдуны, чего изволите? Кисель с молоком».
«Ясно», — сказал я. «Митька Свистун. Персонально».
Он уселся и спокойно посмотрел на меня. От неожиданности я даже покраснел. Трудно было теперь узнать в щегольски одетом, с сносными манерами господине, бывшего трактирного полового.
«Да, хорош, хорош», — сказал я. «5 лет назад я почти каждый день бывал в Порт-Артуре, где вы служили».
И он заговорил о себе. Мне оставалось только удивляться, слушать и разводить руками. Его звали Антипов.
«Вы знаете, — сказал Антипов, — что у нас была революция. И я ей обязан всем. Моим положением, богатством и даже семейным счастьем. Мне даже удивительно вспоминать об этом. В трактире, где я служил, повар читал нелегальные брошюрки и ходил по праздникам в лес на митинги».
«Митька, — сказал он мне однажды вечером, — присоединись к общему делу. А дело это вот такое-то и такое-то».
Я слушал, затаив дыхание. Нельзя сказать, чтобы он тронул или взволновал меня. Я был страшно заинтересован таинственными и опасными сторонами этого дела. Смутный голос твердил мне, что нужно ухватиться за повара. Зачем? Не знаю. Это было чутье охотника. Я так долго и голодно жил по мерзким коморкам кабаков, так долго выносил брань, так устал от постоянной работы, что в словах и рассказах восторженного хилого повара о прекрасных незнакомцах, жертвующих ради нашего брата всеми преимуществами жизни, о полном благородстве и достоинстве обращения их, о том, как они дают всем книжки и как всем говорят «вы», мне почудилось для умного человека возможность изменить свою собачью жизнь. В ближайшее воскресенье я умылся, подстригся и отправился с поваром. На краю города, в низеньком мещанском домике, собралось 6 человек рабочих. Скоро пришел пропагандист и стал говорить нам о разных вещах. В самом патетическом месте его речи я встал, хлопнул об пол шапкой и заплакал. Пропагандист пожал мне руку и назвал меня товарищем. Прошла неделя, и мне уже было поручено организовать новый кружок. Я составил их 2. Мне доверяли, и я не употреблял этого зло. К тому времени я мог сам кое-что объяснить фабричным мальчишкам, пользуясь прокламациями, брошюрками и наставлениями пропагандистов. Повар поцеловал меня. Весной произошли аресты. Многих очень нужных рабочих арестовали, и я был выбран в рабочий комитет. По делам мне часто приходилось сноситься с комитетом партийным, и я быстро усвоил не только правила конспирации, но и всю революционную психологию. Скоро арестовали и меня. В тюрьме был свободный режим, сидело человек 20 мужчин и женщин. С воли нам приносили книги, цветы, мягкие булки, пироги, дичь, конфеты, чай, сахар, табак и деньги. Я пополнел, отоспался и, пользуясь вынужденным досугом, обложился книгами. Читал напролет дни и ночи. От природы у меня способность говорить образно, красиво и энергично. Скоро я был в состоянии поражать на дискуссиях наших партийных противников. А к концу года был выбран старостой. По моему делу можно было ожидать лет 5 в Восточной Сибири. Я стал внушать товарищам, что решился выполнить одно очень трудное и важное дело. Мне организовали побег. Он не удался. Люди, помогавшие этому с воли, были арестованы, а один даже подстрелен. Тогда, после бессонной ночи, я пришел к решению, что наступило время воспользоваться жизнью. Благо, я был вооружен для нее известным опытом, знаниями и знакомствами. Я заявил жандармскому полковнику, что имею отношение к делу партии в Энском уезде. Меня перевезли для следствия в уездную тюрьму. И там, не опасаясь, что это станет известным, я дал властям разные полезные сведения, но в меру, ровно столько, сколько это было необходимо для моего освобождения, стараясь избегнуть лишних арестов и щадя женщин. На этом месте Митька Свистун остановился, съел бутерброд со свежей икрой, запил его стаканом отличного вина и выразительно пожал плечами, как бы говоря: «Так было! Что же я с этим поделаю?» Я слушал. Мне предстояло сделаться агентом на недурном жаловании. Однако, зная хорошо, что среди революционеров я могу устроиться лучше и выгоднее, я решил обождать с этим и, будучи освобожден, выехал с фальшивым паспортом в Одессу. Явки и пароли были у меня еще свежи в памяти. Заявив по приезде, что хочу работать вовсю, я с помощью некоторых уловок получил в свое распоряжение несколько сот рублей и сделался разъездным организатором. Через месяц начался роман с глупой, богатой и доброй девушкой, видевшей во мне по меньшей мере Лассаля. Я убедил ее пожертвовать в пользу дела все ее личные деньги, 20 тысяч, взял их себе и уехал за границу. Я посетил все, чем интересовался, живя в России. Париж, Лондон, Рим, выдавая себя за богатого фабриканта, но деньги тратя очень разумно. Это было как бы распутье. Я не знал, продолжать ли мне вращаться в радикальных кругах или покончить с этим. Наконец я уехал в Москву, думая, что там видно будет. Так и вышло. Мне помог случай. Я встретил в театре свою бывшую любовь. Она просто посмотрела на меня, но после этого взгляда я понял, что со старым покончено и опасно возвращаться к нему. По объявлению я отыскал сваху и, легализовавшись, то есть еще раз войдя в сношение с охранкой, получил отпущение грехов. Сваха дала мне полупомешанную старуху и наличными приданого 70 тысяч да незаложенный дом. Вот и все. Я удовлетворяю потребности сердца на стороне, конечно. У меня 2 трактира и сырная лавка. Что вы на это скажете? Я уже не слышал его. Простая, убедительная речь умного человека увлекла меня, как всегда, в мир грез, чуждых жизни и Митьки. Я видел в лунном свете глухую пустыню и много теней. Маленькие черные тени скользили, припадая за песчаными буграми. Опущенные хвосты их вертелись меж задних ног, а морды смотрели жадно и осторожно. Это пробирались шакалы. Чей труп привлекал их? Для этого надо было посмотреть с вершины горы. Тогда у черной впадины водопоев ясно был виден скорченный труп охотника и маленькие тени вокруг. Как сказал Соломон, живому псу лучше, нежели мертвому льву.